Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня банкир Алексей Френкель приговорен к 19 годам тюрьмы. Таков приговор Мосгорсуда по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Остальным 6 подсудимым Мосгорсуд назначил наказание от 6 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших на 10 миллионов рублей в пользу отца убитого Андрея Козлова. Суд постановил взыскать с подсудимых Френкеля, Половинкина и Прогляды по 2 миллиона рублей, а с остальных обвиняемых по 1 миллиону рублей. Один из непосредственных исполнителей убийства Алексей Половинкин приговорен к пожизненному заключению, а Максим Прогляда к 24 годам лишения свободы. Двух посредников, Лиану Аскерову и Бориса Шафрая, суд приговорил к 13 и 14 годам заключения соответственно. Напомню, что первый заместитель главы Банка России Андрей Козлов и его водитель были убиты в сентябре 2006 года возле спорткомплекса «Спартак». Итоги завершившегося процесса обсуждаем с Юлией Латыниной, обозревателем «Новой газеты» радиостанции «Эхо Москвы», публицистом. Она находится в нашей студии. Добрый вечер, Юлия.
Добрый вечер.
Считаете ли вы этот приговор сравнительно мягким?
Нет, ну, 19 лет — это достаточно большой срок, за что бы человек ни сделал. А, понимаете, у нас ведь в истории с этим процессом, что греха скрывать, процесс был закрыт. Репутация нашего правосудия известна какая. Судья была госпожа Алихвер. А следователь господин Хамицкий, он следователь по делу Старчака. То есть, с одной стороны, мы не имеем никакого основания по предыдущим показаниям доверять этим людям. А процесс закрытый. А с другой стороны, есть сам банкир Алексей Френкель, который еще до убийства Андрея Андреевича много сам сочинял справок на Андрея Андреевича о том, что тот является агентом Госдепа, хочет разводить белую банковскую систему России в угоду Госдепу, покровителем чеченских террористов, агентом Михаила Ходорковского. Френкель все это писал в большом количестве писем там, Путину, прокуратуру. А потом он эти справки носил в ФСБ. Где-то с августа он начал контачить с ФСБ, судя по его показаниям. И даже уже после убийства Андрея Андреевича он, собственно, говорил тоже примерно об этом и даже выдвинул свою версию убийства Козлова, которая заключается в том, что агента ЦРУ Андрея Козлова он, Френкель, вместе с ФСБшниками разоблачил, а другой агент ЦРУ тоже в ЦБ, другой зампред ЦБ господин Мельников, который тоже Френкеля не любил, соответственно, убрал Козлова как свидетеля. И вот мы так находимся между двумя сциллами и харибдами. С одной стороны, не хочется верить судье Алихвер, да и нечему, процесс закрытый. А с другой стороны, есть человек, который говорит, что это Козлов его заказал. Причем напомню, что Андрей Андреевич Козлов, вот тут я могу поклясться хоть на Библии, хоть на чем, он был не просто честный чиновник, он был фанатично честный чиновник, то есть это человек, который там в своей новой квартире гвозди вбивал сам, потому что денег у него нанять слесаря не было. И когда говоришь с представителями российской финансовой элиты, вот, допустим, Петр Авин говорит, это фанатично честный человек, там, Прохоров говорит, это идеальный чиновник. А как Мендукидзе, который Козлова, кстати, не любил, говорит, тут маленький злой человечек, который так ненавидел человечество, что даже не брал денег. То есть, кстати, есть очень много людей, которые в финансовой элите России, которые не любят Козлова и предъявляют ему различные претензии, например, за излишнюю бюрократизацию банковской системы. Но вот человек, который принадлежит к российскому элите, он знает, что Андрей Андреевич вот он не брал. И есть, опять же, банкир Френкель, банк которого был, там, собственно, был не один банк, там было несколько банков. Был ВИБ-банк, был Орион, был РТБ, был Европроминвест. Это такая канализационная система, не банковская. Там было множество векселей дутых, через которые надувались капиталы банков. Там основной вид банковских операций был переведение денег за границу какими-то фирмами в адрес каких-то офшорок по договорам поставки товаров с отсрочкой поставки товаров на 90 дней. И директорами этих фирм, которые переводили деньги за границу, обычно были лишь шоферы, охранники Френкеля, вот так вот. И вот этот человек с этим банком говорит, что он белый и пушистый, и Козлов его заказал.
Гюльчехра Ибрагимова, государственный обвинитель по делу Алексея Френкеля, напротив, считает приговор сравнительно мягким.
Френкель осознал, что он себя неправомерно вел. На последнем слове он принес свои извинения. Думаю, что судом было учтено, что он впервые судим, положительно характеризуется. Отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств. Считаем, что все это в совокупности и послужило основанием для того, чтобы не назначать ему пожизненное лишение свободы.
Тем не менее, подсудимый, по-моему, не признали своей вины.
Вы знаете, на самом деле, вот я обрисовала вот эту печальную дилемму, которая перед нами стоит. Мне бы хотелось вернуться к фактам. Потому что благодаря закрытости процесса эти факты знают 12 присяжных. Эти факты знают те люди, которые были на процессе, например, вдова Андрея Андреевича, которая, безусловно, считает всех подсудимых виновным. Вот я по этим фактам могу судить из уголовного дела, которое я читала, все 57 томов, проштудировала и могу вам рассказать тут, поделиться, что слышали присяжные на процессе. Они слышали, что киллер, что подсудимый Половинкин 40 минут ждал Андрея Козлова у стадиона «Спартак» 13 сентября, и пока он ждал его эти 40 минут, он звонил другому организатору, другому человеку, Космынину, там 7 или 8 раз. После убийства Козлова он тоже, едва сев в машину, позвонил Космынину. Дело даже сейчас не в том, что он по показаниям сказал, что вот дело сделано. А в самом факте звонка, который прозвучал сразу после убийства Андрея Андреевича, и Половинкин перезванивал несколько раз, и, собственно, вот звонок перемещается вдоль сот, и видно, как убегает машина, которую увозит убийц. Она убегает там по Стромынке, по Русаковской и так далее. Собственно, я, наверное, не сделаю открытие, если скажу, как расследуется, если расследуются подобные преступления сейчас. По сотовым звонкам довольно много можно выяснить. То есть, когда следователи начали все это брать, они что брали? Они брали, прежде всего, вот массив сотовых звонков, который совершался рядом. И они увидели, что вот есть эти сотовые звонки. На тот момент, конечно, непонятно, это как это звали человека, Вася, Петя и так далее. Они увидели, что есть вот эти сотовые звонки, есть большой массив людей, которые созванивались друг с другом. И когда они стали вычленять эти звонки, то выяснилось, что вот этот вот массив звонков, он существует не только в момент 13 сентября, когда убивали Козлова, но он накладывается на вектор перемещения Козлова и предыдущие два месяца. Более того, есть два момента, когда эти звонки очень сильно идентифицируются. То есть, видимо, это предыдущие моменты, когда Козлова пытались убить. И забегая вперед, скажу, что один раз это происходило в Пскове. 18 августа, когда туда приехал Козлов, и вскоре туда приезжает тоже Половинкин, и вскоре туда приезжает Погоржевский и Космынин, их телефоны. А другой раз это происходило в начале сентября, когда Козлов вышел из ЦБ, он пошел в кофейную пить кофе, и тогда тоже начинается сумасшедший созвон между всеми участниками этой группы. Тоже Половинкин следует за Козлом, приезжает Погоржевский и Космынин, они пытаются запарковать свою машину рядом с кафе, причем, когда они это пытаются делать, они созваниваются много-много раз, там, буквально десятки раз за... И когда Козлов выходит, он нагибает багажник машины киллеров, дальше идет, они разворачиваются, едут за ним, а в этот момент Козлов заходит в книжный магазин, они ждут у входа, но тут Козлов приезжает, его «Мерседес», он бронированный, Козлов садится и уезжает. У Козлова не было охраны, он считал, что это неправильно, если дети будут воспитываться с охраной. Я, собственно, почему об этом так подробно говорю? Потому что, ну, понятно, что это не слежка. Это люди, звонки которых идентифицируются каждый раз, когда Козлова можно убить. И когда Половинкин пытается объяснить, очень важно, как объясняет человек, то он говорит следующее. Сначала на предварительном следствии он показывает, что вот мне позвонил какой-то Вася и сказал, предложил убить Козлова. Я согласился. А потом в другой раз он говорит, что он убивал, спасая свою жизнь, потому что Богдан Погоржевский иначе убил бы его. А в другой раз Половинкин говорит, ну, это вообще-то была самооборона, особенно в части убийства водителя Семенова. Там еще убили водителя Семенова, потому что вот я стоял над смертельно раненым Козловым с пистолетом с глушителем, а тут Семенов безоружный повернулся ко мне, я испугался за свою жизнь и выстрелил. Вот если кто не знает, как выглядит самооборона, то самооборона выглядит так. Человек стоит с пистолетом и глушителем, к нему поворачивается безоружный человек, он стреляет. И уже потом, когда на суде все показания подсудимых стали координироваться, видимо, из одного какого-то центра, Половинкин вдруг сказал, что его подставили, что он вообще не убивал, он только следил, а вот спецагенты какие-то заставили его взять вину на себя. Я специально говорю о предыдущих его показаниях, потому что из них не складывается впечатление, что он их дал под принуждением. Он тоже все время врет, он тоже все время пытается извернуться. Он противоречит, но не смертельно, а вот именно как пытающийся извернуться человек, он противоречит Погоржевскому. Погоржевский говорит, ты всегда носил оружие с собой, а Половинкин говорит, нет, это вы всегда привозили мне оружие. Ну, видимо, прав Половинкин, потому что, судя по тому, как созванивались они, как всегда приезжал Погоржевский, когда Козлов оставался под ударом, видимо, оружие привозил именно Погоржевский.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Если сообщение присылайте на пейджер для Москвы 660-1055. Абонент радио «Свобода». Напомню, что сегодняшний приговор Мосгорсуда по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова мы обсуждаем с публицистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она находится в нашей студии. Тельман Гдлян, бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР, признает преступление резонансным.
Это не рядовой все-таки случай, зам Центробанка, связанный с финансовыми рычагами. И если, скажем, одно проходит, то последует третье, четвертое, и так обескровит вообще Центральный банк и другие финансовые учреждения. Поэтому, видимо, и представители государства дали высокую оценку на раскрываемость. Следствие. Попались мужики профессиональные, добросовестные. Взяли да сделали. По-настоящему. Профессионально подошли. В таких случаях вообще, вот в этих висячках, вначале кажущихся, может сыграть совершенно банальный случай. Один проговорил другому, третьему, и пошло, и поехали, или внедренный агент в этих кругах. И чисто технические средства, которые тоже сказываются на результат раскрываемости.
Я не знаю, как писал Бетховен 7-ю симфонию. Мне представляется, он идет по широкому лугу. И вдруг его озаряет, он весь затрепетал, пошел в другую сторону. И палка эта стучит, трость.
В «Поверх барьеров» передача «Муки творчества». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшнее решение Мосгорсуда по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова мы обсуждаем с публицистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Москвы» Юлией Латыниной. Она находится в нашей студии.
Да, ну и я продолжаю, собственно, изложение фактов. Я считаю очень важными эти факты, потому что благодаря закрытости суда странные позиции не имели возможность публика узнать эти факты. Так вот... Судя по... Господин Половинкин совершенно неудовлетворительно, на мой взгляд, объясняет причину, по которой он 40 минут находился и ждал Козлова, и по которой его звонки прозвучали сразу после убийства, и по которой он вел Козлова предыдущие несколько месяцев. Что происходит дальше после убийства? Это очень важно, потому что, собственно, вина киллеров – это одно, вина заказчиков – это другое. Сразу после звонка Половинкина в 20:59 господин Погоржевский, один из заказчиков, звонит Борису Шафраю. Борис Шафрай в 21:00, только через минуту, перезванивает Леоне Аскеровой. Леона Аскерова в этот момент находится в ресторане «Триш», и по ее показаниям она немедленно сообщает об этом Алексею Френкелю, главному заказчику, который тоже находится в ресторане «Триш». Согласно показаниям самого Френкеля, его в этот момент в «Трише» уже не было. Он в 8:30 то есть за полчаса до убийства Козлова, возле здания Госдумы встречался с каким-то человеком, который сказал ему, что, цитирую дословно, «Ваше стремление к очищению банковской системы России вознаграждено. Завтра Козлова вызовут в администрацию президента и укажут ему на недопустимость преследования банков и Европроминвест». И, кроме того, этот человек сказал Френкелю, что, вот, дескать, Путин сказал Патрушеву, чтобы я этого козла больше не видел, имея в виду Козлова, и, типа, вот, отставка Козлова решена. Еще там Френкеля якобы попросили написать тезисы для выступления главы Совета Федерации господина Миронова. С этой радостной вестью, продолжает Френкель, я приехал в Триш, чтобы поделиться ею с моими партнерами. Там были Будницкий, Власов, Альтшулер, это все партнеры Френкеля. Он это им сказал, немедленно уехал на вокзал, где в 9:30 поезд отходил на Санкт-Петербург, и, соответственно, в 21:00 его не было. По звонкам Френкеля получается, что он действительно в 9:30 был возле Госдумы. Встреча там продолжалась недолго, буквально 3-5 минут, судьбоносная встреча. Потом он приезжает в Триш, в 20:53 следует первый его звонок из Триша, следующий звонок тоже из Триша в 20:58, то есть 5 минут ему хватило на эту судьбоносную историю. И не очень правдоподобно, чтобы из ресторана, находящегося на Сухаревской площади, то есть совсем рядом с Ленинградским вокзалом, он за полчаса, он вечно опаздывающий банкир с охраной, приехал на этот вокзал. Но если вы взгляните внимательно на показания Френкеля, то, собственно, из них что следует? Что около 9 часов вечера он объяснил своим партнерам, что он разобрался с Козловым. И я думаю, что так оно и было. Что Френкель пытается оправдать себя, ссылаясь на разговор на полчаса назад возле Госдумы, что, дескать, вот я когда говорил, что я решил проблему с Козловым, я имел в виду, что мне сказали, что его снимут. И у меня есть косвенное подтверждение, одно из них логическое, и оно заключается в том, что к моменту всей этой истории главной партнерой, главной проблемой Френкеля были уже не Козлов, который отбирал лицензию банка, а были партнеры Френкеля, которые забрали у него все активы со словами «ты не можешь решить вопрос с Козловым». И очень серьезное косвенное подтверждение, на мой взгляд, это тот факт, что после 10, то есть после официального по телевизору объявления о смерти, о ранении смертельном Козлова, никто из этих партнеров Френкелю не позвонил. Напомню, что у Френкеля была главная тема Козлов. Просто он заваливал Центральный банк письмами, он конспектировал свои встречи с Козловым, он все время о нем говорил, он говорил «я и Козлов, Козлов и я». Он только что рассказывал своим партнерам, для которых тоже главная проблема Козлов, что вот он снял Козлова, и почему-то никто из них ему не звонит. Но дальше происходит еще более странная вещь. Френкель... По звонкам мы видим, что Френкель практически не спит эту ночь. Ему звонят масса народу, водитель, госпожа Ситникова из Оперу 2CB. Как я уже сказала, партнеры ему не звонят. Он приезжает в Санкт-Петербург, в гостиницу. Там он, видимо, вырубается. Кстати, его спутники шутят, видя охрану вокруг гостиницы, что тебя арестовывать приехали. И вот пока он спит, ему начинают поступать отчаянные смс-ки Аскеровой. «Позвони, пожалуйста, позвони, если сможешь». Он действительно, первый звонок, который он берет, это звонок Аскеровой. Вскоре он возвращается из Санкт-Петербурга в Москву в 4 часа дня поездом. Тоже звонит перед отъездом Аскеровой. И все следующие два дня мы видим суматошный созвон между Аскеровой и Френкелем. И 15-го она посылает ему еще и одну смс-ку «не подведи меня сегодня, пожалуйста». Я бы все-таки вот хотела тут докончить, потому что это самая главная вещь, о которой я говорю, одна из самых важных. Хотя, насколько я понимаю, о ней даже и на суде-то особо речи не было. Дело в том, что из первоначальных показаний, из показаний Погоржевского, Шафрая и первоначальных показаний Аскеровой есть объяснение всему этому. Объяснение заключается в том, что киллерам надо было заплатить 200 тысяч долларов, а в наличии у Аскеровой было только 100 тысяч. И она суматошно созванивалась с Френкелем, чтобы он привез недостающие 100 тысяч. Он был вообще прижимист на деньги. И вы можете себе представить эту ситуацию, когда Шафрай, организатор, передает Погоржевскому 100 тысяч, говорит, остальное потом. Его там чуть в машине не разорвали. И очевидно, что это вот та... ребята так грязно работали, так наследили. Вот эти лица в этом порядке, по-горжевски Шафраю, Шафрая Аскерова и Аскерова Френклю, так много и так часто созванивались только эти два дня, только с этими смс-ками. Есть объяснение обвинения, почему они делали. Потому что не хватало 100 тысяч. Есть подробные объяснения о том, как они передавали сначала 100 тысяч, потом еще 100 тысяч, потом еще 20. А очевидно, что подсудимые и Френкель, и Аскерова имели возможность как-то объяснить, о чем этот был сумасшедший созвон. Почему Аскерова 15-го писала ему «Не подведи меня, если сможешь». Ну, может, он ей какое-то лекарство должен был купить в Санкт-Петербурге. Может, там, я не знаю, они там вместе на день рождения хотели пойти. Но Френкель никак не объясняет этих звонков. Он говорит, что он вообще типа не знает, почти не знает Аскерову, он не знает почти, чем она занималась. Это не так, она очень близкий его партнер, она моет для него деньги, она называет ее банки нашими банками, ее бизнес это Френкель. Вот, то есть он никак не объясняет. А Аскерова объясняется двояко. Сначала на предварительном следствии она подробно рассказывала все это, потом она отказалась от своих показаний, а на суде она сказала, что, да, она передавала Шафраю конверты, закрытые конверты, но это был не заказ на Козлова, в них был адрес дома, который она, занималась риэлторским бизнесом, хотела купить. Ну вот если вы не знаете, как занимается риэлторским бизнесом, кладут адрес дома в конверты и передают киллерам. Но, к сожалению, это никак не объясняет факты этих звонков. И противоречит, ну вот представьте себе, приходит к вам Шафрай, которому вы давали адрес дома, и говорит, все, спасибо, Козлова убили, готовь деньги. Ну, явно вы бросаете с ним созваниваться. А там они не только созваниваются, но и после, уже когда их телефон уже становится на прослушку, 16 ноября, Шафраю звонят с Украины и говорят, это Богдан в розыске. И Шафрай сразу перезванивает Аскеровой. Вот это как-то не похоже на риэлторский бизнес. Неудовлетворительно подсудимые объясняют факт этих звонков.
Напомню, что сегодня банкир Алексей Френкель приговорен к 19 годам тюрьмы. И таков приговор Мосгорсуда по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Остальным 6 подсудимым Мосгорсуд назначил наказание от 6 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших на 10 миллионов рублей в пользу отца убитого Андрея Козлова. Суд постановил взыскать с подсудимых Френкеля половинкиной прогляды по 2 миллиона рублей, а с остальных обвиняемых по 1 миллиону. Один из непосредственных исполнителей убийства Алексей Половинкин приговорен к пожизненному заключению, Максим Прогляда 24 годам лишения свободы. Двух посредников, Лиана Аскерова и Борис Шафрай, суд приговорил к 13 и 14 годам заключения соответственно. Сегодняшнее решение Мосгорсуда по делу об убийстве Андрея Козлова мы обсуждаем с публицистом, обозревателем новой газеты и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Подмосковье жестоко избит главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов. Его доставили в больницу в критическом состоянии. Бекетов известен своими критическими статьями в адрес городской администрации. Он неоднократно заявлял, что ему угрожают. Московский городской суд приговорил к 19 годам заключения банкира Алексея Френкеля, признанного виновным в организации убийства первого заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова в сентябре 2006 года. Президент США Джордж Буш заявил, что нынешние глобальные экономические потрясения не являются крахом свободного рынка и вмешательство государства не панацея от кризиса. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон не поддастся давлению России и не откажется от планов размещения элементов ПРО в Восточной Европе. Европейская комиссия выступила с новыми предложениями в области энергетической безопасности и снижения энергетической зависимости ЕС от России. Россия предоставит Белоруссии стабилизационный кредит в 2 миллиарда долларов сроком на 15 лет. Соответствующее соглашение было подписано в четверг в Москве министрами финансов двух стран. На западе Ирака упал американский грузовой самолет. На его борту находились 7 членов экипажа. Их судьба пока неизвестна, ведутся поисково-спасательные работы. Суд в Дагестане обязал газету «Черновик» принести извинения МВД республики за публикацию сведений, порочащих его репутацию. Таким образом, суд частично удовлетворил иск министерства к еженедельнику о защите деловой репутации.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнее решение Мосгорсуда, приговорившего банкира Алексея Френкеля к 19 годам лишения свободы по обвинению в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, мы обсуждаем с публицистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она находится в нашей студии. Ефим Френкель, отец Алексея Френкеля, наблюдал сегодня за реакцией сына.
Вы видели, как Алексей отреагировал на приговор. Для него что пожизненно, что 19 лет, ни один мускул на его лице не дрогнул. Он понимает, что это без разницы абсолютно. Вот, конечно, он будет подавать сначала кассацию в Верховный суд. Может быть, Верховный суд разберется.
Ну, вы знаете, я была бы удивлена, если бы отец человека не защищал своего сына всегда. Понятно, что семья защищает Френкеля, это естественно, и я бы на месте семьи поступала так же. Кстати, в качестве объективного мнения для меня гораздо больше значит мнение вдовы Козлова Екатерины Валерьевны, потому что вдова Козлова заинтересована только в том, чтобы найти убийцу. Она-то уж точно не чей-то ставленник и не чей-то агент. Вот я только что говорила о фактах, и, на мой взгляд, понятно, что заказное дело, то есть понятно, что когда заказывают человека, делают заказное убийство, то, в общем, не скрепляют нотариальный договор. И это тот редкий случай, когда доказательств действительно очень много, и не могут их удовлетворительно объяснить сами подсудимые. На мой взгляд, очень важно, что большинство из этих доказательств даже вообще как-то не расследовалось следствием по непонятной для меня причине. Например, я только что говорила о том, что Алексей Френкель фактически сам показывает, что около 9:00, то есть до своего отъезда в Санкт-Петербург, сказал, что решил вопрос с Козловым. Ну, казалось бы, следствие должно тут же допросить всех трех акционеров и услышать от них, когда они услышали об убийстве Козлова, и что в это время делал Френкель. Должны достать того человека, с которым в 8:30 Френкель говорил у здания Госдумы, потому что, в общем, даже для Френкеля, который постоянно слышал очередное заявление о том, что сейчас Козлом решат вопрос, ну, даже для Френкеля это уже чересчур. Следствие этого не сделало. Другая история о том, как Аскерова отказалась от показаний. Дело в том, что она после убийства Козлова делает себе операцию. У нее очень страшная болезнь, у нее лимфостаз раздута нога. В институте имени Вишневского она получает деньги, она в состоянии заплатить за операцию. В институте имени Вишневского у нее из ноги выгребают 12 килограмм некрозной ткани. Вскоре после этого ее арестовывают. Понятно, что она дает показания в полусумеречном состоянии, в таком состоянии, там, из человека можно вытянуть что хочешь, кстати, что правду, что ложь. После этого она переходит в ведение следствия из МВД. Очень важно, что она дает показания при операх МВД. И тут происходит нечто необыкновенное. Ее бросают в камеру, с нее сдирают эластичный бинт, вместо болеутоляющих ей дают один аспирин, на вопрос, вызвать ли доктора, говорят, не вызовем. После этого в отчаянии, потому что, ну, это фактически пытка. Я не сторонник громких слов, но это пытка. Представьте себе самочувствие этой женщины. Нога раздулась, как тумба. Сколько она ставила на эту операцию, сколько она мечтала о ней. Она в отчаянии говорит, я отказываюсь от любых показаний. Она не говорит, я говорила Френкеле, она говорит, я отказываюсь от показаний, пока мне не предоставят медицинскую помощь. Ну, казалось бы, ребята, ну, если вы заинтересованы особенно оговорить Френкеля, ну, дайте вы ей медицинскую помощь, она опять его оговорит. Вот это два момента, которые очень удивительные. Я не понимаю, почему следствие так поступало. Может быть, это не профессионализм. Может быть, были взяты деньги от партнеров Френкеля, чтобы их во что-то не вмешивать. А может быть, не забудем, что убийство Козлова – это возможность доить все банки России со словами «не вы ли вы убили Козлова». А, и показания Френкеля, показания Аскеровой на этом ставят крест. А, но так или иначе, когда мне говорят, что следствие оговаривало Френкеля, я, наоборот, вижу, что даже в тех случаях, когда у него была полная возможность его оговорить, она, наоборот, делала все, чтобы дело развалилось.
Алексей Митрофанов, бывший замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, сомневается в объективности суда.
Мне кажется, что Френкель мелковатая фигура, пусть он извинит меня, для вот решения таких вопросов. Неравная фигура Козлову, и, как мне кажется, не мог в таком деле играть какой-то видной роли. То, что он человек с подвижной психикой, это да, но он игрок другого плана и другого уровня совсем. У меня нет стопроцентного доверия к результату расследования. Хотя решение суда есть решение суда, и мы, как законопослушные граждане, должны испытывать уважение к нему. Но, тем не менее, есть ощущение, что на Френкеля навесили это все дело, а дело более серьезное. Козлов имел сложный, неуживчивый характер, с одной стороны, с другой стороны. Его как-то не удавалось снять, потому что, видимо, за его назначением в Центробанк стояли очень влиятельные силы, большие.
Вы знаете, я сейчас расскажу историю, а потом сделаю из нее вместе со слушателями выводы. Дело в том, что, как я уже сказала, Алексей Ефимович Френкель очень много и долго писал на Козлова разные бумаги. Причем сначала он их писал в таком свободном режиме. Например, одна из этих бумаг 19 апреля, в день назначения, переназначения Козлова Госдумой, была распространена депутатом Островским в Госдуме. Там как раз вот было сказано все про это, что Козлов ставник Ходорковского, ставник Госдепа и так далее. Судя по всему, вообще это голосование в Госдуме явилось для Козлова роковым, потому что Френкель по какой-то причине был убежден, что Козлова снимут. Я думаю, что это связано было с тем, что у нас крайне коррумпированная Госдума, депутаты или их помощники брали от него деньги и рассказывали ему всякие байки. Вот единственным реальным результатом жизнедеятельности Френкеля по снятию Козлова явилась эта справка, и там еще после единодушного переутверждения Козлова был один депутат, который написал запрос, что вот что-то голоса не сходятся. Там действительно два голоса не сходилось. Этот депутат написал запрос, но и в бумагах Френкеля был найден этот запрос и подсчет этих голосов, видимо, рукой Френкеля. Вот, собственно, так. Тогда, в конце апреля, после этого переутверждения, Френкель и приходит к Лиане Аскеровой. Но дело вот в чем. Вот в апреле было это голосование. Еще до этого была масса бумаг, в том числе Френкель, видимо, какие-то из них размещал в газетах. Откровенно говоря, когда я читала в газетах «Грязь» про Андрея Андреевича, я всегда думала, что, ну да, это ФСБ, это какие-то гигантские враги Козлова. И была очень удивлена по материалам следствия, поняв, что, во-первых, вот те справки, которые нашли дома у Френкеля вместе с печатями всех банков, в которых он работал и в которых ходил со скандалом, что там процентов 80 всех этих публикаций, они, видимо, восходят как раз господину Френкелю. А во-вторых, да что там дальше происходит? Френкель постоянно обращался к каким-то людям, которые ему все время обещали, что они решат проблемы с Козловым. В частности, был очень такой смешной помощник депутата Абельцева. Звали его господин Белозер, который сначала наехал на Френкеля, он был такой полууголовник, за какие-то помывочные дела. А потом стал говорить, что вот у меня есть знакомый полковник, который курирует ЦБ. Получал все время при каждой встрече, по его собственному показанию, от Френкеля по 10 тысяч долларов за близкое решение вопроса с Козловым. Потом, в конце концов, этот Белозер сел за то, что он шантажировал другой банк под названием Ипинбанк, тоже помывочный. Почему я об этом так рассказываю? Потому что это очень важный момент во всей этой истории. Момент, рисующий взаимоотношения Френкеля и ФСБ. Дело в том, что за Ипинбанк перед Козловым заступались очень крупные ФСБшные чиновники. Козлов их посылал. И этот вот Белозер, он на чем попался? Он два раза вымогал у руководителя Альфа-банка очень большие деньги, а в третий раз он принес им письмо за подписью Бортникова, который тогда был главой ДЭП ФСБ, и по каким-то, ну, ужасное для банка, и по каким-то причинам госпожа, руководитель банка, госпожа Кремлева, видимо, решила, что Бортников не может написать такое письмо, она написала, обратилась в ДЭП ФСБ, Белозера замели. А потом госпожа Кремлева как раз и сводит Френкеля вот с этими офицерами из ФСБ. И Френкель, поскольку он человек словоохотливый, он много описывает свои с ними контакты. И выясняется, что действительно 20 августа, кстати, тот самый день, когда нанятый киллер Половинкин бродит вокруг санатория Кривск в Пскове, Френкель встречается в кафе «Кофемания», как он сам пишет, с каким-то очередным сотрудником ФСБ, его зовут Горушка, по крайней мере, он так представляется, дает ему все эти свои справки на Козлова. Якобы этот Горушка говорит, да, что вот здорово, мы сейчас изобличим. Потом сводит же опять этот сотрудник ФСБ Френкеля с каким-то человеком из прокуратуры, который представляется следователем Бабаевым. Следователь Бабаев говорит, что он якобы, со слов Френкеля, говорит, что он готов возбудить на Козлова дело за преследование банка «Европроминвест». Это я к чему говорю? Что, безусловно, что вот кажется, что Френкеля могли бы использовать. Но даты не сходятся. Френкель заказывает Козлова в апреле, только в августе он попадает в ФСБ.
Николай Волков, бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре России, удивлен непрофессионализмом преступников.
Работали дилетанты, любители. С одной стороны, заказчик, видимо, настолько уверовал, что в России можно творить любые дела и быть безнаказанным. С другой стороны, поручил подбор исполнителей, но это просто... Когда, извините, делать звонки с места преступления, это сразу устанавливается. Помните, как убили депутата Юшенкова, тоже там что-то из самодельного, там деньги не поделили. Да ну это, по-моему, это проглядывается.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вы знаете, действительно, непрофессионализм – это такая ключевая вещь в этом моменте. Вообще, забегая в сторону, хотела бы сказать, что вот есть такая странная вещь у Алексея Френкеля. Вы знаете, есть люди, у которых весь мир делится на врагов и лохов. Лохи – тех, кому можно кинуть, а враги – тех, которые по какой-то причине не кинулся. Вот, например, что происходило между ним и Козловым? Звонит Козлову человек и говорит по вертушке: «Я первый зам генпрокурора Колесников, отстаньте, пожалуйста, от ВИП-банка». Или: «Я арбитражный судья такой-то, отстаньте от ВИП-банка». А Козлов перезванивает, выясняется, что арбитражный судья или Колесников никому не звонили. А это вот такая, знаете, вот умный человек, он бы что подумал прежде всего? Что Козлов вряд ли подастся на такую глупую вещь, что он проверит, звонил ли это Колесников. Умный человек договорился бы, в конце концов, с самим Колесником. А хитрый человек, вот он думает, вот я и сэкономил, и Козлов испугается. Есть еще одна замечательная история, сценка, на мой взгляд, такая критическая, которую не могу не рассказать. Где-то, по-моему, 22 декабря 2005 года Френкель встречается с Козловым. Френкель вообще засыпал Центральный банк огромным количеством жалоб, рассказывал о том, какой он замечательный, как его банк белый и пушистый. Он все свои встречи и с Козловым, и с руководителями ЦБ конспектировал, документировал, там просто тома этого дела изъяты. Причем он их конспектировал довольно честно. То есть он, например, пишет там: «Я сегодня провел встречу там с первым зампредом ЦБ Виктором Мельниковым». Дальше по ходу дела выясняется, что встреча-то была на каком-то банковском семинаре, где Френкель поймал Мельникова в коридоре, зажал его, и первая фраза Мельникова, которую Френкель же приводит, это: «Вы меня все-таки поймали». Вот, и Френкель 22 декабря, если я не ошибаюсь, 2005 года приходит к Козлову. Он уже подал к ЦБ иск о том, что его Вибанк не принимает в систему страхования вкладов. Это его главная претензия к Козлову. И он уверен, хочет, чтобы Козлов принял его в систему страхования вкладов, а тогда он иск отзовет. И в тот же самый день выходит статья в МК, ну, которая представляет себе пересказ справок Френкеля. И такое ощущение, что Френкель надеется, что вот этой статье в МК Козлов испугается. Более того, Козлов слышит от Френкеля ряд аргументов. Аргументы, например, такие. «Мой банк больше не моет деньги, и я ввел такое правило, что теперь все директора фирм, которые имеют счета в банке, должны лично присутствовать там, при подписании». Ну, извините, эти директора и так его шоферы. Ну, как Козлов должен всерьез воспринимать такой аргумент? А этот аргумент Френкель записывает, что вот он его сделал. И третье, самое ужасное во время этой встречи, дело в том, что Френкеля какие-то странные отношения с партнерами и со служащими, они постоянно пишут на него доносы. Причем не просто доносы, а такие серьезные, с банковскими счетами, с номерами транзакций, со словами, что Френкель вот делает против Козлова то-то, 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 с именами сотрудников там ГУЦБ в Ярославле, которые предупреждают, с именами сотрудников ГУЦБ в Санкт-Петербурге, которые предупреждают Френкеля. И Козлов, который, естественно, сначала относился... Понимаете, ненависть – это такая штука, которая редко не бывает взаимной. Если ты очень сильно ненавидишь человека, если ты везде на него жалуешься, если ты вот распространяешь на такие грязные сплетни, то этот человек, когда он об этом ставится в известность, он, в общем, начинает сильно переживать. Парадокс ведь заключается в том, что у Козлова на его столе после смерти выяснилось, что больше всего бумаг было именно по Вибанку Френкеля. Он этого никому не говорил, ему было стыдно говорить, что его беспокоит вши. Но вот, допустим, да, банк Дисконт, дело которого, там, страшное дело, причем все были уверены, что там, убийство Козлова тянется к банку Дисконт. Мельников, Игнатьев на предварительном следствии все говорили, это банк Дисконт, потому что банк Дисконт закрыли буквально за несколько дней до убийства. 13 сентября утром Козлов докладывает Игнатьеву о Дисконте. 13 сентября днем Козлов обсуждает это дело в МВД. Вечером его убивают. Все говорят, ну, это банк Дисконт. Так вот, даже по количеству бумаг банка Дисконт там меньше, чем Вибанка. Причем это не только гигантские стопки жалоб Френкеля, но это, знаете, такие вещи, как там акт обследования кассового узла Вибанка там, за май 2005 года. Или результаты уголовного дела между менеджерами Вибанка в Санкт-Петербурге там, полгода назад. То есть Козлова так достали вот все эти справки, которые ходили по Думе. Все это, что печаталось в газетах. Вся эта бесконечная история. Что он, да, очень много всерьез занимался Вибанком. И сейчас я договорю одну очень важную вещь. Так вот, 22 декабря 2005 года Френкель приходит к Козлову. Вот с одной стороны лежит эта газета МК, а с другой стороны в столе у Козлова лежит справка, в которой прямыми словами сказано, что Френкель хочет вас убить. С третьей Френкель рассказывает Козлову, что вот вы знаете, вот директора фирм теперь будут лично являться в мой банк. И ощущение, что Френкель не понимает, что все это на Козлова, мягко говоря, не подействует. Вот такое впечатление, что человек этот почему-то всегда думает, такое впечатление, что он всем может объяснить, что он самый умный. Более того, даже после убийства Козлова его уже арестовывают. Он начинает давать показания. Первое показание 11 января, которое он дает, он рассказывает, какой Козлов плохой, как он Френкеля преследует, как он его ненавидит. И даже на вопрос о том, знает ли Френкель, что Козлов отдыхал в Пскове, ну, кстати, где отдыхают коррумпированные чиновники ЦБ, как не в Пскове, со своей женой и дочкой, ходя по монастырям. Френкель отвечает, да, у него там любовница. И только после того, как его вот почему-то не отпускают, после этого не начинают расследовать деятельность Козлова, агента ЦРУ. А Френкель, тон его меняется, он начинает писать там жалобы на следствие, жалобы на оперативников. А вот и говоря о непрофессионализме исполнителей, мне кажется, это очень важный момент. Потому что в июне, когда впервые Половинкин и Прогляда приезжают под окна старого дома Козлова, это старый адрес, этот старый адрес есть в бумагах у Френкеля, они не знают, что Френкель переехал, а у них есть адрес Козлова и фото его. Очевидно, что Келлеров хотят использовать в темную. Да, вот это вот та же история, что со звонками Колесникова. А вот мы такие умные, что мы сделаем так, что вот они там за копейки щелкнут этого человека и не будут знать, кто он. И киллеры тогда взялись в результате, поскольку они действительно не знали, кого будут убивать, за 20 тысяч долларов исполнять заказ. А из этих 20 тысяч долларов они выделили аж 3 человеку, который должен был увезти их с места преступления, Белокопытову. А Белокопытов, он же, ну, совсем такой простой парень. Он действительно не знал, что будет убийство, по крайней мере, первое некоторое время, пока следил. И он с сотового звонил домой в Луганск. Ну, вот они и сэкономили.
Леонид Велихов, замглавного редактора холдинга «Совершенно секретно», склонен лишь с оговорками доверять сегодняшнему вердикту суда.
Я, конечно, надеюсь на то, что действительно проведено было полноценное расследование, но есть признаки, которые не дают мне быть уверенным в том, что эти мои надежды как-то совпадают с реальностью. В частности, манипуляции с судом присяжных, с тем, как бесконечно тусовался состав присяжных. Ну и второе, конечно, то, что процесс непонятно почему оказался закрытым, причем в каких своих частях даже тех же самых присяжных удаляли из зала, и они не могли слушать какие-то доказательства непонятно почему секретные. Это все выглядит в высшей степени странно, это все в высшей степени непонятно и заставляет меня все-таки усомниться в том, что, несмотря на то, что расследование формально доведено до конца, то оно доведено до такого финала, в котором наказаны виновные и выявлена истина, в этом у меня сомнения определенные имеются.
Как, по-вашему, вскрыл ли завершившийся процесс вот картину неблагополучия в российской банковской сфере?
Ну, видимо, это одна из причин, по которой процесс был закрытый, что на скамье свидетелей, а желательно вообще-то и на скамье подсудимых, не оказались все эти люди, благодаря которым господин Френкель в течение стольких лет так спокойно существовал. И которые, кстати, упоминались в тех же самых анонимках, приходивших в ЦБ, когда в этих анонимках расписывалось, как вот перед закрытием банка «Орион», это Ярославский банк, руководители ГУ ЦБ по «Ориону» лично туда пожаловали, лично предупредили. Но вот понимаете, какое дело с присяжными? Мне кажется, произошла вторая очень печальная вещь. Благодаря тому, что процесс был закрытый, а благодаря тому, что следствие, ну, я считаю, вообще опозорилось, мы слышали о том, что происходит на суде, только со слов адвоката Френкеля, которые, насколько я понимаю, в значительной степени руководствовались его идеями о том, как должна проходить защита. И вот тут начиналась какая-то абсолютная гебельсовщина, которой не было, кстати, даже на следствии. Вот я могу привести один фантастический пример, когда уже адвокаты Френкеля, Коблев проводят пресс-конференцию и говорят, что они в бумагах следствия есть прослушки, свидетельствующие о том, что дело Френкеля – это заказ, и приводят слова, как они говорят, сотрудника ЦБ, который говорит, что вот Френкель дебил, никому не платил, а так его банк нормальный, поэтому его заказали. Дело в том, что есть такие прослушки в следствии, но это не прослушки сотрудника ЦБ, это прослушки человека по имени Джуба Эльбакидзе, одного из самых знаменитых российских обнальщиков. И, собственно, Джуба вместе с Френкелем моет деньги через тот самый банк Европроминвест, и прослушки не оставляют в этом никакого сомнения, потому что вот вся банковская терминология, которую этот человек употребляет, это закрывашка, сливник, переставиться, там просто, знаете, вот другой банковский мир. И, в частности, вот Джуба покупает у Френкеля этот банк, и выясняется, что он немножко попал, потому что Джуба-то думал, что банк чистый, а в терминологии обнальщиков чистый – это тут на ком нет предписания ЦБ. Но вот как чистая хата – это не так, где они торгуют краденым, а так, который еще менты не знают. А, вот, и Джоба звонит и пытает отмазаться этот банк, и вот действительно произносит кучу разных слов, например, он говорит, что у Френкеля друзья Кудрины Колесников, видимо, это слова самого Френкеля, и что вот все проблемы банка – это вот заказ свыше. Это очень смешно слышать от человека, который использует исключительно терминологию «закрывашка» и объясняет, сколько паспортов нужно, чтобы там вот получить объем, как он выражается. Это очень важный момент, потому что понятно, что ни при какой погоде адвокаты не могли перепутать одно с другим. А геббельсовщина, она, понимаете, какая вещь? Геббельсовщина – это такая штука, которая действует только на людей, которые не в курсе вопроса. То есть присяжные видят полный объем доказательств, и, согласитесь, эти речи адвокатов для них ну, не очень полезны. А вот что произошло на процессе? На процессе отстранили присяжного за попытку подкупа. Это абсолютный скандал. И это показывает, ну, как работали адвокаты Френкеля. После этого проходит 3-4 дня. Все присяжные видят, как сидят адвокаты Френкеля с белыми лицами. Проходит 3-4 дня, и вдруг адвокаты начинают объяснять, что, оказывается, это был единственный присяжный, который пытался разобраться в деле, и проклятый кровавый режим его убрал. Представьте себе, как на это должны реагировать присяжные. Они видели, что этого человека убрали, потому что его пытались купить. Они видели, как адвокаты Френкеля сидели с белыми лицами. Теперь выясняется, что они слуги кровавого режима. Вот это важный момент, потому что геббельсовщина, потому что там истории там, про паспорт Майкла Ли Уайта, обнаруженный в Южной Осетии, они действуют только на тех, кто не в курсе дела. Это вот та же самая история, как Френкель пришивает 22 декабря 2005 года к Козлову и объясняет ему, почему его банк не моет деньги. А Козлов почему-то не верит. Вот вы знаете, присяжные не поверили ровно по той же причине, что и Козлов.
Спасибо. Напомню, что сегодняшнее решение Мосгорсуда по делу об убийстве первого зампреда Центробанка Андрея Козлова мы обсуждали с публицистом, обозревателем «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы» Юлией Латыниной. Она находилась в нашей студии на волнах «Радио Свобода», звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.